Сегодня, дорогие Господи, братья и сестры, мы слышали о том, как некий законник попросил Господа: «Господи, что сотворю, да живот вечный наследую». Воздадим малое этому законнику за его вопрос. Да, мы слышали, что задавал он его, искушая Спасителя. Но есть определенное достоинство в самом этом вопросе. Что Господи сотворил, да живот вечный наследую. Потому что мы с вами, дорогие братья и сестры, также довольно часто приступаем к Господу. Приступаем к Нему в нашей молитве церковной и келейной. Приступаем к Его святой чаше со святыми таинствами тела и крови. А какие вопросы содержатся в этот момент в сердцах и умах наших? О чем мы просим Господа? Задаем мы ли, как этот законник, главный вопрос для нашей жизни? Что я должен сделать, чтобы душа моя не забывала о вечности, и чтобы она наследовала эту самую вечность? Ведь очень часто, знаете, как бывают, люди ждут встречи друг с другом, но вот встретились, поговорили о многом, но потом ловят себя на том, что а самое-то главное не спросили. И именно так у нас бывает чаще всего в общении с Господом. Мы приходим, к примеру, на исповедь и говорим о чем угодно. Мы приступаем к Господу с жалобами на окружающую нас жизнь и на окружающих нас людей. Мы приходим к Господу с унынием и ропотом. Но редко, когда на исповеди или в частном разговоре можно услышать: «Господи, если мы обращаемся к Господу или к священнику батюшке, что мне делать, чтобы спаслась душа моя в тех обстоятельствах, которые мне предложил Господь?» Что я верю, что именно эти обстоятельства и этих людей, которых мне посылает Господь, мне послал не для спасения. И что я должен сделать, чтобы это правильно принять и сделать, и притворить это на пользу себе? Но мы спрашиваем о другом. Мы приходим на исповедь и говорим: а как мне воспитать моего сына или мою дочь? Мы спрашиваем: а как мне продать доставшийся от почившего родственника имение, дом или земельный участок? Предполагаю, что как будто как Господь это воспитатель или юрист. А на самом деле, если бы вы задавали себе вопрос, что нужно сделать, чтобы спаслась душа моя, слышали бы этот ответ из Евангелия, из проповеди, из книг духовных, полагали его на сердце и действовали бы сообразно со Словом Божьим, когда бы наша жизнь была наполнена памятью о Боге, любовью к Богу, страхом Божьим, тогда бы многие наши вот эти самые второстепенные вопросы, они бы отпали бы сами собой. Мы бы знали бы, как воспитывать своих детей. Мы бы знали бы, как по совести разделить свое имение. А когда вот нету этого главного вопроса, когда камень, не гоже сотворивший, зиждущий, не во главу угла, когда Господь не во главу угла нашей жизни, когда возникают все эти побочные вопросы, потому что мы теряемся перед ними, не зная правильного ориентира. А правильного ориентира мы не знаем, потому что мы не знаем или забыли о Боге. Вот в этом отношении мы этого законника поблагодарим. Он нас научает тому, что мы прежде всего должны спрашивать у Господа. Еще раз повторим, что как Господи в каждый момент моей жизни исполнить то, предложенных окружающими обстоятельствами, чтобы было на пользу и на спасение моей бессмертной души. Но мы слышали с вами, дорогие братья и сестры, что этот законник вопрошал Господа, искушая его. А в чем и чем он искушал Господа? Смотрите по форме, как задан вопрос. Он задан так: «Господи, что сделаю, да наследую Царствие Небесное?» Почему Господу потребовалось задать ему уточняющий, наводящий вопрос? А ты вот, ты законник, а ты вот как закон-то читаешь? И тогда он сказал: да, вот я знаю, что есть такие заповеди: возлюби Господа Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей и ближнего своего, как сам себе. А до этого он спросил так обтекаемо: что я сделаю, да наследую Царство Небесное? И в этом вопросе он не упоминал самое главное – заповеди Божии. Он не спрашивал, как другой законник, помните, который говорил: Господи, какая заповедь большая в законе? Он этот законник этот вопрос не задавал. Как бы создается впечатление, что он спрашивал: а вот можно ли вот что-то сделать такое, и помимо исполнения заповеди Божией, что могло бы мне даровать Царствие Божие? К примеру, сколько мне нужно попоститься, сколько мне можно помолиться, сколько и как часто мне посещать храм Божий, какую и сколько давать милостыню на храм, то есть внешними делами, опять же, не исполняя заповеди Божии. Как часто и у нас бывает: Господи, отмерь мне меру пассивную, минимальную, которую я могу сделать для того, чтобы было гарантировано мне спасение, а не то, что я повседневно и повсечасно и ежеминутно должен исполнять Твои святые заповеди, а это тяжело, а это порой тяжко и непосильно нам кажется. Господи, отмерь мне вот меру вот этого внешнего, того, что можно взвесить весами. Господь: нет, заповеди весит, и заповеди их исполняет. И это ответ и нам, дорогие братья и сестры, нашему сердцу и нашему уму. Во-вторых, он искушал Господа еще тем, что он ведь, будучи законником, он же прекрасно все это знал. То, что ему говорил Спаситель, это для него было не новинка, не что-то какое-то новое, о чем он восхитил, сказал: о, вот это новое, доселе неслышимое, которое действительно отныне будет чем-то руководящим моей жизнью. Он знал это все, и вся хитрость заключается именно в том, и лукавство его, что он знал и спрашивал. И ведь у нас также, дорогие братья и сестры, бывает, что мы ведь, в принципе, по большому счету, уже неоднократно, я надеюсь, многие прочитали Евангелие, священники храма уже по многогодичному кругу уже проповедовали проповеди на тему евангельских чтений. Мы многократно получали советы на исповедях, мы читаем духовные книги, по большому счету. Мы иногда даже и на исповеди, когда говорит батюшка: вот надо сделать так, 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 он говорит: да, батюшка, да, конечно, я знаю. Но весь-то вопрос в том, что знаю, но не делаю. И в этом смысле мы прекрасно с вами понимаем, что вот иногда действительно кажется, и сейчас в нынешнее время делается акцент на том, что человек должен больше знать. И даже в богословском образовании сейчас увеличивается количество предметов, там строже спрашивают, что такое ощущение, что действительно, как будто бы вот количество знаний, оно даст какую-то меру благодати человеку. Да не так это будет. Потому что наоборот, получается как? Мы многое действительно с вами читаем, мы многое богословского знаем. Мы можем за чашкой чая друг другу прочитать целую богословскую лекцию о спасении. Но авоста наших грехов и нашей греховности и ныне там. Почему? Потому что мы знаем, но ничего не хотим в своей жизни изменить. И в этом смысле знание – вещь коварная. Потому что вспомните, дорогие наши, как сказал Господь: кто не знал и не сотворил по Божьему, тот будет бит, и бит мало. А кто знал и не исполняет по заповеди Божией, тот будет бит и бит много. Поэтому, увеличивая свое только знание умственное о том, как надо жить, и не исправляя свою жизнь, мы увеличиваем меру своего наказания. Это не означает, что все, с этого дня я не читаю книги духовные. Это будет тоже лукавство. А просто понимать, что раз тебе дана такая милость, в отличие от тех, кто, ну вот, не встретился ему человек, не встретилась ему книга, не встретился ему священник, который открыл Божий мир и Божью жизнь. А вот тебе это все дано. Ты под сводами храма, у тебя есть с кем посоветоваться, ты можешь причащаться, ты можешь слышать Слово Божие. А тем не менее, по ленности и по самолюбию своему ничего не хочешь себе поменять, вот тогда ты будешь спрошен. И Господь ему... И второе, чем он и... дальше сказано, что вот когда этот законник перечислил эти заповеди главные, которыми можно прийти ко спасению, Господь ему задал вопрос. Этот законник спросил, и опять же точно слова Евангелия. А он, желая оправдаться, спросил, а кто из ближний мой? Он это спрашивал, желая, чтобы его Господь оправдал. Как это? В чем это его оправдал? А потому что ему бы очень бы хотелось бы услышать, как и нам с вами, что ближний наш – это наши единомышленники, это близкие наши по крови, родственники. Это вообще любимые нами люди. Вот они наши близкие. Ведь как их легко любить, как легко с ними жить, как радостно с ними встречаться и общаться. Вот, Господи, скажи мне, что вот их, вот только эти мои ближние, я наследую жизнь вечную. Как хорошо, как прекрасно, как легка и блага эта заповедь Божия. Нет ли легкое бремя, которое понесешь и спасешься? Но ведь Господь сказал совсем другое. Точно слова, кая вам благодать, и же любите любящих вас. Сие и язычники творят. И это ответ нам на вопрос, что если ты стремишься и принимаешь только людей, с которыми ты единомыслен, с которыми тебе хорошо, с которыми тебе радостно. Или даже тебе не совсем радостно, но куда от них деться, если твой муж, или это твоя дочь, или твой сын. И ты не добровольный датель Господу, жертвователь своих чувств, своих борений. А уж ну так случилось, ну что делать, надо потерпеть. Нет, это все языческое. Сие язычники творят. А вот если тебе нужно будет потерпеть, я уж не говорю, что полюбить, и не поосуждать, и не пороптать на тех и с теми, кто тебе неприятен, от которого хочется отгородиться стеной, чтобы он не мешал твоему покою, твоему мнимому умиротворению. Вот это, собственно, с этого начинается христианская жизнь. Если у нас до сегодняшнего момента этого не было, вот этих попыток, вот с этими людьми, попытаться преодолеть в своей душе противоречия. Значит, мы не начинали христианскую жизнь, потому что христианская жизнь – это жизнь благодатная. А мы слышали, что если ты любишь только любящих, то это жизнь без благодати. И поэтому и нужна эта благодать, что без благодати вот именно этих людей, с которыми нам неприятно, с которыми нам ропотно, которых нам хочется осуждать, что это можно преодолеть только благодатью Божией, но которая посылается за попытки потерпеть, за попытки хоть чуть-чуть возрастить себе крошки любви к этим людям. И почему вот такой неожиданной притчей Господь ответил на вопрос законника, что сотворю, даже вот вещи наследую. Как это вот терпеливое отношение к этим впавшим в разбойники. А кто такой впавший в разбойники, если в духовном смысле? Это человек. Разбойники – это страсти наши. То есть нужно оказать милость человеку, который находится в тех или иных страстях. У нас у каждого свой набор страстей, свои разбойники. Вот. Почему это нужно? И почему, к примеру, один из древних сказал преподобный, что в ближнем твоем смерть твоя или спасение твое в вечности? Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что мы спасаемся не совокупностью наших немощных подвигов, а которые даже в последние времена будут, как святые отцы говорили, отъяты у нас по гордости нашей, потому что мы ни малейшего подвига не сможем понести, не превознести, если мы не превознесемся и не возгордимся, или без той или иной меры тщеславия. Поэтому мы спасаемся чем? Сколько бы мы ни сотворили, опять же, этих подвигов, даже великие подвижники, они прекрасно понимали, что они спасались другим, не подвигами своими, а они спасались милостью. Если мы внимательны к богослужению, мы с вами услышим, что практически в очень во многих священнических возгласах какие слова? «Яко милостью и человеколюбец Боги сии, милостью и щедротами человеколюбием, и родного Сына Твоего, благодатью и щедротами, и прочее, прочее, прокимано во время вечернего богослужения. Милость Твоя, Господи, предварит меня все дни живота моего. Боже, заступник мой сей, и милость Твоя предварит меня». Везде мы в течение богослужения говорим не о своих подвигах, а о милости и любви Божией к нам. Мы надеемся только на милость. А как Господь говорит в Священном Писании? Хочешь быть помилован, сам будь милостив. Как хочешь, чтобы с тобою поступали, так и ты поступай. А те, кто нас любит, с кем мы единомысленны, разве мы им милость оказываем? Нет. Мы им оказываем любовь, потому что за что их миловать? Нам с ними приятно, нам с ними хорошо. Значит, милость, а спасаемся мы только через милость, можем проявить только тем, где как раз нам тяжело, где нам неприятно, где нам ропотно. И вот на самом деле, вот эти самые люди, это лакмусовая бумажка того, проверки того, спасаемся ли мы или не спасаемся, потому что они санитары нашего духовного леса. Они проявляют то, какие червячки сидят в нашей душе. Потому что именно через них из нас вылезают надмение, высокоумие, осуждение, ропот, раздражительность. То, что в первую очередь наличествуя в душе человека, мешает спасению души этого человека. Поэтому именно по отношению к этим людям Господь будет проверять, насколько наша душа готова к Царствию Небесному. Аминь.